Добрый день. Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе и доброй эпохе.
Привет, Юля, и всем доброй эпохи.
А не забывайте, господа, на нас подписываться, делиться ссылками, ставить лайки. А что касается своего канала, Стас, как всегда, отрекламирует его сам.
Ну, самое важное, что сейчас происходит, это продолжение публикации моего романа «Синопсис». Очередная его глава называется «Алиби или из плоти и крови». А, кроме того, сейчас продолжается наше психотерапевтическое ежедневное шоу «Доброй ночи, малыши», каждый божий день в 9 часов вечера по Москве. Так что прошу любить и жаловать и подписываться на YouTube и Telegram каналы Белковский.
А я хочу похвастаться, что книжку-то свою в черне закончила. Скоро уже и набело какие-то вещи отредактирую. А не забывайте также, что «Сотворение Бога. Книга об истории иудейского монотеизма» тоже есть по ссылке. Ну, а мы переходим к нашим баранам. Естественный главный вопрос – это как ты расцениваешь новые заявления Трампа, который сначала на прошлой неделе сказал, что очень важные вещи – заявит в понедельник. Как тебе то, что он заявил?
Ну, это является очень важным просто по факту того, что это говорит президент США. У меня был один знакомый, такой достаточно высокопоставленный российский силовик, который говорил, что он очень заботился о том, чтобы у него были ученые степени, чтобы он был, кроме всего прочего, ученым. И он выдал на гора важную концептуальную фразу: все, что всякая ерунда, которую говорит доктор юридических наук, имеет внятные юридические последствия. Значит, надо сказать, что Путин потом его уволил за это, но человек, недолго отсидевшись в тени, восстановился на большой другой, пришел на другую большую должность, подтвердив свою непотопляемость. В данном случае ничего, Трамп явно подыграл Путину, на мой взгляд, и тем самым раскрыл истинный смысл их и содержание их телефонного разговора 3 июля, после которого он как бы демонстрировал свою недовольство и возмущение российским правителем. То есть, видимо, 3 июля Путин сказал ему, что он рассчитывает дожать и добить Украину за 2 месяца, за 60 дней. То есть, собственно, 60 дней истекают 3 сентября. Это, безусловно, дата очень важная в современной российской истории, поскольку в этот день почему-то назначен праздником победы над милитаристской Японией. А борьба с милитаристской Японией актуализируется в контексте современной дружбы РФ с КНДР. И даже какой-то памятник поставили, по-моему, в парке «Патриот», вот недалеко от главного капища вооруженных сил, символизирующий совместную борьбу советского и корейского народов с японским милитаризмом. А кроме того, 3 сентября, естественно, это ну, культовая песня известного шансонье Михаила Захаровича Шуфутинского. А надо сказать, что шансон вообще очень важен для современной Российской Федерации, поскольку все, так сказать, власть пропитана этикой, эстетикой организованной преступной группировки. И здесь шансон, разумеется, абсолютно органичен. Поэтому, когда мы задаемся вопросом, почему шансон стал так популярен в минувшие 25 лет, ну, 30 лет, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Так что все должно решится типа к 3 сентября. И если Путин решит украинский вопрос, добьется окончательного решения украинского вопроса к 3 сентября, значит, он типа крутой. И с
Не
ним...
добьется же.
Ну, я не знаю, во-первых. Я только знаю, что имеется в виду под этим. Под этим имеется в виду признание Украины РФ юрисдикции над 5 оккупированными регионами. Собственно, ключевой здесь и самый чувствительный вопрос – это статус города Запорожье, которые РФ искали, его пытаются взять либо обменять на занятые уже территории в Харьковской и Сумской областях, если этих территорий станет значительно больше, и смена власти в Киеве, уход Владимира Александровича Зеленского, поскольку здесь Б вытекает из А, поскольку ясно, что на условия А Зеленский пойти не может, значит, эти условия должен принимать кто-то совершенно другой по определению, хотя Зеленский никуда уходить не собирается. Ни формально, ни фактически. И, в общем, за все годы пребывания у власти Владимир Александрович показал вообще, что он кто угодно, только не клоун. В плохом смысле этого слова. А если клоун, то разве что в
И не
хорошем.
лох.
В хорошем смысле, потому что такой вертикали власти, какой удалось отстроить ему, не удавалось ни одному из его предшественников. Ни Леониду Кучме с его огромным советским опытом, ни Виктору Януковичу с его огромным паракриминальным опытом, никому, только ему. И вот, собственно, его такие титульные топ-менеджеры типа Андрея Ермака, который отвечает за всю вертикаль в целом, и Олега Татарова, заместитель Ермака, который отвечает за силовую вертикаль, они незаменимы в известной степени. Они сработали в этом плане очень хорошо, и поэтому избавиться от них Зеленский не может и не хочет, несмотря даже на то, что ему на это из разных мест указывают, тыкают пальцем, в том числе из Вашингтона. Вспомним недавние публикации в «Политику» и других изданиях о том, что Ермак пользуется совершенно двухпартийным единодушным отвращением со стороны американских элит, но Зеленский им не пожертвует, потому что слишком велика роль Ермака именно в построении и удержании этой вертикали власти. Собственно, Ермак играет вполне понятную такую, я бы сказал, Ермак с Татаровым играет вполне понятную роль коллективного импресарио при «Звезде», который является Зеленский, и очень, очень хорошо справляется с этой ролью, во всяком случае, в понимании и восприятии самого Зеленского. Поэтому что случится за эти 2 месяца, каким образом Путин будет решать эту задачу военным путем, я не берусь судить. И потому что, я еще раз подчеркну, я не военный эксперт и не хочу заходить на эту территорию. И потому что многие военные прогнозы в минувшие годы заведомо не оправдались. Которые звучали из уст весьма авторитетных специалистов, сомнений нет. Это и касалось и Блицкрига во время начала войны, это и касалось вероятного успеха контрнаступления вооруженных сил Украины, которого не случилось. Поэтому я не знаю, пусть военные эксперты скажут, есть ли у Путина арсенал средств и методов для того, чтобы за 2 месяца принудить Украину к непочетному миру. Но если говорить о сюжете Трамп-Путин, то речь, на мой взгляд, идет именно об этом. Обещанные поставки вооружений относятся скорее к теоретической сфере, потому что этих вооружений де-факто нет, и идти они будут довольно долго до Украины, и вряд ли до 3 сентября существенно дойдут. Безусловно, у Украины есть еще и прежние запасы, оставшиеся от байденовских времен, и, возможно, 2 месяца и хватит. Но новых патриотов, скорее всего, не будет. Ну, что такое 17 патриотов, понять не может никто, включая самого Трампа, безусловно. То есть, что это значит? Цифра 17 к чему относится? К установкам патриот, боекомплектам патриот. К установкам точно нет, поскольку во всем мире нет такого количества свободных патриотов. И, кроме того, сегодня такой известный паблик военный Military Watch сообщил нам, что, в принципе, патриоты отгружать нельзя даже Западной Европе в ближайшее время, потому что их нет. И их запасы существенно сократились, вернее, боеприпасы, запасы боеприпасов.
Извини, я просто, можно тебя на секундочку перебью и уточню, потому что вот то, что ты говоришь, меня сейчас как раз удивляет, потому что я так понимаю, что из всего, что будет, как раз, скорее всего, но это будет совсем уже свинство, если этого не будет, это уж совсем обещалкины, все-таки передадут немцы парочку своих старых патриотов и будут ждать, пока для них не
Да, нет,
произойдет
да,
американ.
немцы парочку патриотов, да, это вполне реалистично, потому что американцы ничего не отгрузят в ближайшее время. Вот Military Watch сообщает нам, что сильно поиздержались эти боеприпасы к патриотам, особенно после того, как они были задействованы для отражения иранской атаки на американскую базу Аль-Удейд в Катаре только что, во время 12-дневной войны Израиля с Ираном, к которой США подключились. Вот. Так что вот ситуация выглядит таким образом. То есть, иными словами, Трамп дал Путину возможность доказать, что тот за 2 месяца придет к какому-то результату. Значит, если результат будет достигнут в виде некого протокола, я что, это не может быть полномасштабное мирное соглашение, имеющее юридическую силу. Но если это будет некий протокол о прекращении огня на условиях, предъявленных Путиным во время последней встречи в Стамбуле, то Трамп может со спокойной совестью сказать, вот мир же настал, и поэтому, значит, я могу отказаться от введения 100% тарифов на российские энергоносители. Если мир не настанет, я еще говорю, я не берусь судить о том, есть ли его, то есть бесспорно для Украины эти условия категорически неприемлемы, я не берусь судить о том, может быть, ты это лучше знаешь, гораздо лучше меня. Может быть, ты это знаешь гораздо лучше меня. От волнения я сказал слово «лучше» 2 раза. что можно сделать и какие есть у Путина ресурсы для этого. В конце концов, ведь действительно не так важно, где проходит линия фронта, поскольку нынешние боевые действия явно приняли характер войны на истощение, если за эти 2 месяца, так сказать, какие-нибудь массированные удары по энергетике, по другим инфраструктурным объектам дадут, как говорят наши друзья физики, интерференцию на максимум, то все может быть. Но еще раз говорю, у меня нет ни информации, ни достаточной информации, ни должного аналитического аппарата, чтобы судить о том, насколько это реалистично. Соответственно, эти 100% тарифы тоже скорее относятся к области фантастики, как и законопроект Грэма Блюменталя, потому что ну, фактически это значит, что нужно будет обложить этими тарифами санкционного плана импорт РФ нефти в Индию, Китай и Турцию. Пойдут ли на это Соединенные Штаты и, главное, смогут ли они контролировать исполнение этого плана, даже если он будет утвержден, здесь мы ставим большой жирный знак вопроса. В всяком случае, законопроект Грэма Блюменталя был важен тем, что фактически должен был давать эти полномочия как введения санкций, так и их снятия Трампу. И то, что этот законопроект заморожен, хотя Линдси Грэм еще за несколько часов до выступления Трампа на встрече с генсеком НАТО Марко Рютте давал понять, что зеленый свет этому законопроекту дан, и вот сразу после этого, так сказать, лидер сенатского большинства Джон Тьюн заявил, что все, законопроект остановлен. Говорит о том, что, так сказать, Трамп продолжает подыгрывать Путину и, так сказать, оставляет все пространство для договоренности с ним открытыми, поскольку по-прежнему рассчитывает на тот самый пакт, предполагающий, в частности, освоение американскими корпорациями бездонных природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, включая столь нужные в условиях современной технологической революции редкоземельные металлы, литий и так далее, а также Северный морской путь, который, несмотря на общее неверие в глобальное потепление, ну, все равно должен стать важным судом. То есть, это все на словах в него не верят, а на деле-то верят. И в итоге таяние льдов должно привести к тому, что Северный морской путь будет заменой Советскому каналу чуть ли не. Да, все, так сказать,
Так
здесь.
нет, я тебе могу сказать, что глобальное потепление, вернее, потепление в очень небольшом масштабе существует, просто у него в основном плюсовые, да, у него, конечно, все имеет свои плюсы и минусы, но главные его вещи как раз улучшает, особенно для России, ситуацию. Тот же самый Северный морской путь вот образуется.
А по
А во-вторых,
подготовке
вопрос о
не
том, какая в
проводится,
нем
нет?
составляющая
Антропогенная.
антропогенная, да, извини, что-то я думаю все больше о коте, который чихает. Так вот, какая в нем антропогенная составляющая, это открытый вопрос. Но что теплеет, при этом теплеет, напоминаю нашим слушателям, в основном на севере, то есть там, где холодно. И в основном тогда, когда холодно, то есть зимой, это действительно гадалки не ходи, в связи с чем, ну, расширяются посевы, увеличивается лето в умеренном климате. Вот Северный морской путь, опять же, сплошные плюсы. Кстати, теоретически в жарких местах, ну, например, условно, в Израиле, должно быть больше осадков. Это обычно случается во время глобального потепления, но просто оно очень маленькое, поэтому мы не видим особого от этого эффекта.
Ну, дай бог. Тут я просто боюсь, что часть Европы может утонуть. А вот у меня вопрос. Он не риторический, поскольку я не знаю на него ответа, хотя разные люди мне выдавали разные версии в различные времена. А приведет ли глобальное потепление к подтоплению нефтепроводов и газопроводов в российской вечной мерзлоте?
Это очень интересный вопрос. Это надо смотреть на месте, потому что я тебе могу сказать, что во время предыдущего межледниковья, то есть 115 тысяч лет назад, во время Эмского периода, летние температуры Сибири, то есть вот той самой, они были не просто выше, они были выше градусов на 6-даже больше. И в частности, во время Эмского периода, напомню, что Скандинавия была островом, потому что вот все озера типа Онежское, Печорское и так далее, да, они все сообщались с Мировым океаном, и все там прекрасно плавало. И более того, во время климатического оптимума Голоцена, то есть вот сейчас, 6 тысяч лет назад, тоже летние температуры Сибири были на 4-6 градусов больше. То есть, да,
Но
конечно,
нефтепроводов и шесть, и так далее.
должно сильно, вполне может подтопить что-то.
Ну, то есть
Смотря
это
где оно есть.
очевидный результат для российской экономики и инфраструктуры, если это случится.
Я тебя умоляю, там потопит максимум на, я не знаю, 20 сантиметров, насыпят холмик повыше. Зато северная граница лесов, она начинает распространяться глубоко на север и выше.
Превосходно. Тут я помню, что в связи, ведь вот когда на Норильском никеле случилась авария в 2021 году, приведшая к гигантскому скандалу и даже, правда, незавершенной далеко попытки поставить под сомнение состав акционеров Норильского никеля, то топ-менеджмент корпорации уже ссылался на глобальное потепление, что это вот то, что там случилось. Это, я не утверждаю, что это так, я просто помню, что это было версией, которую Норникель сам поднял на щит.
Я тебе должна сказать, что эту версию всегда поднимают на щит, когда обгадились. Вот последний раз я в самую пятку уязвила, когда, если я не ошибаюсь, это было в Кейптауне. Власти Кейптауна рассказывали, что из-за глобального потепления у них не хватает воды. При этом они забыли сказать, что со времени конца проклятого апартеида население города увеличилось примерно на порядок. Ни одного нового водохранилища, это засушливый, де-факто средиземноморский климат, не было построено. А гигантское количество компаний, которые нынче существуют и которые занимаются опреснением воды, они, соответственно, в Кейптауне не могут работать, потому что по местным законам в них обязательно должна работать чернокожий человек. Там, кстати, даже одна из основных этих опреснительных компаний, она как раз выдумана южноафриканскими белыми, но они были вынуждены покинуть страну из-за чрезвычайного.
Технологию решения этой проблемы предлагает нам известная Меган Маркл, герцогиня Сассекская, которая является официальной афроамериканкой, то есть черной. Хотя вроде внешне она белая, но это не важно, у нее справка есть. Поэтому мне кажется, вот как какой-то, так сказать, марклианский путь здесь всегда, всегда приемлем. Вот. А что касается антропогенного характера глобального ли потепления, других ли процессов, я как христианин считаю, что все бедствия, если глобальное потепление бедствие, я этого не утверждаю, но все бедствия, все проблемы и неприятности человечеству, и это относится к Кейптауну и только что описанному тобой примеру вполне, безусловно, являются антропогенными, поскольку посланы человечеству за грехи.
Вот Кейптаун точно антропогенная, но только я боюсь, что там нету никакого глобального потепления. А я могу, если можно, я еще минуточку займу
Да,
тебя.
с удовольствием, конечно.
Я, конечно, скажу, что поскольку каждое изменение природы всегда имеет свои минусы, и, условно говоря, когда у вас уменьшается возможность перевозок по открытым водным путям, ну, то есть начинает все холодать, у вас увеличивается, скажем, возможность перевозок по открытым ледяным пространствам. Но, тем не менее, я должна сказать, что гораздо большим несчастьем для человечества является похолодание. Это мы неоднократно наблюдали в человеческой истории, потому что, например, собственно, крушение Римской империи было в значительной степени вызвано похолоданием. А когда исчезла в XIV веке начиналось похолодание, и это привело в том числе и к чуме. Это тоже были связанные явления. Это привело к тому, что в Европе вымирало в некоторых местах до 30-50% населения. Но что еще интереснее, очень гораздо больше вещей связано с тем, как человечество, та или иная часть человечества, реагирует на похолодание. Потому что есть такая, например, в истории штука, которая называется «Малый Дриас», которая как раз 10 тысяч лет назад приблизительно произошла. И считается, что что вот в Малом Дриасе похолодание, резко наступившее, оно уничтожило некоторые культуры, которые находились в Северной Америке, потому что культуры охотников, они просто не выдержали столкновения с похолоданием. А вот на Ближнем Востоке, собственно, именно это похолодание привело к неолитической революции, к тому, человечество сказало: а, ну так это та самая. Наверное, тут пора переставать немножко охотиться, и надо вот пора переставать заниматься собирательством, и пора начинать вступать в ту эру, в которой сейчас живем мы, то есть сажать урожай. Так
Превосходно.
что
Так, вот возвращаясь к Трампу тогда, чтобы завершить ответ на первое обсуждение первого вопроса, да, ясно, что Трамп при этом, разумеется, оставляет за собой возможности жесткого давления на РФ в сфере безопасности. Он прекрасно понимает, что для Путина и психологически, и предметно, то есть физически, вопросы безопасности гораздо важнее и более болезненные, чем санкции. С санкциями Путин как бы сжился, и он скорее склонен недооценивать их негативных последствий. Но, так сказать, переубедить его невозможно. А в том, что касается безопасности, все это для Путина очень чувствительно. И не случайно слив Financial Times по поводу ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Я практически уверен, что этот слив сделан Белым домом, который несколько картинно потом разгневался на Financial Times. Да, когда, так сказать, Трамп спросил Зеленского в их телефонном разговоре, готова ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, причем слово «Санкт-Петербург» произнес сам Трамп. Мы все помним, что Ленинград был первым городом советским, который он посетил еще в конце 80-х годов 20 века, и поэтому Ленинград ассоциируется у него с выдающимися памятниками истории и культуры, в большей степени, чем Москва, которая тогда не выглядела так авантажно, как сегодня. Тут вспоминается известный анекдот про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, как Холмс и Ватсон едут в машине, и Холмс спрашивает: «Ватсон, вы гей?» «Как вы догадались, Холмс?» «Я просто спросил». Вот конструкция Трампа, что он не предлагал бить по Москве и Санкт-Петербургу, а просто спросил, ну понятно, это в чистом виде из этого анекдота. То есть, дескать, на что Зеленский ответил: если вы дадите нам соответствующие возможности, то ударим. Я шутим, сам Трамп намекает, что ну, если за 2 месяца Путин не выдаст на гора некий мирный протокол, который он обещал выдать, то, так сказать, Америка не может быть абсолютно к этому индифферентной и покинуть эту ситуацию, поскольку все-таки Трамп собирался стать великим миротворцем в Европе, обещал это своим избирателям и самому себе. И, безусловно, его хорошее отношение к Путину лимитировано определенными факторами и обстоятельствами.
Смотри, я тут вывела военно-политический закон Грэшэма. Я напоминаю нашим слушателям, что закон Грэшэма состоит в том, что плохая монета вытесняет из обращения хорошую. Ну, потому что хорошую все кладут в кубышку, а плохую стремятся избавить. И вот военно-политический закон Грэшэма заключается в том, что в войнах, где ряд акторов, для ряда акторов сиюминутные лайки и внимание СМИ важнее реального продвижения на земле, плохая валюта, то есть обещание, неизменно вытесняет из обращения хорошую, то есть непосредственно военную денежную помощь. И вот пока Трамп всерьез рассчитывал на сделку с Путиным, он его хвалил, кстати, как и полагается при попытке заключения сделки. А сейчас, когда в ближайшее время сделки точно не будет, он стал вести себя предельно рационально и стал заниматься ровно тем же самым, чем европейцы и сам Зеленский, то есть в дичайших количествах расплачивается обещаниями, причем вот эти самые истории с ударом по Москве и Петербургу, а уж чего стоят томагавки, про которых нам намекнули. То есть, ну, Байден никогда не давал томагавки, тут, значит, на вот эту опиум рассказали, что томагавки будут. То есть в этой войне это была всегда самая ходовая валюта и со стороны Зеленского, и со стороны Европы, и со стороны Байдена в полном соответствии с законами Грэшэма. Зачем платить монеты, если можно платить звоном монет?
Ну, монетизация обещаний – это вообще одна из важных составных частей мировой экономики. Монетизируется ведь не только что-то предметное, но и образы будущего. Да. Вот, скажем, основную часть капитализации Тесла составляет этот образ будущего. Именно поэтому, как только Илон Маск перестал ассоциироваться в полном объеме с будущим, тут капитализация Тесла начала падать. Как только наступило разочарование в нем, именно как в олицетворении и символе этого неотвратимого будущего. Я, впрочем, не исключаю, что все, старый гнет вернется, но это уже другой вопрос. А что касается методов работы с Владимиром Владимировичем Путиным, то как раз Трамп делал все абсолютно правильно в первые месяцы, потому что Путин – это так называемый застревающий тип личности, глубокий эпилептоид, на которого, как все прекрасно знают, давить бессмысленно. То есть под давлением он себя сделал наоборот из принципа, даже если ему выгодно сделать то, к чему его пытаются принудить давлением. Он сделает, значит, невыгодно и выстрелит себе в ногу, только чтобы не сказать самому себе, что он поддался давлению. Разумеется, у этой логики, этой тактики тоже есть пределы, потому что когда Путин чувствует, что он имеет дело с заведомо превосходящей силой, он может и спасовать, безусловно, перед давлением. Вопрос в том, то есть он же небольшой герой на самом деле, он человек весьма осторожный. И здесь просто важно, чтобы это не выглядело так. Да? То есть с ним нужно, как с глубоким эпилептоидом, работать с так называемым методом эриксоновского гипноза. То есть нужно словно встать на его сторону и убедить его в том, что те решения, которые он примет в твоих интересах, он принимает на самом деле в своих интересах. А все они дураки. Вот это, прекрасно, так сказать, важная составная часть эриксоновского гипноза. Мы с тобой заодно, а все они дураки. Поэтому, когда Трамп, собственно, так и делал, он говорил Путину, что мы с тобой заодно, а все они, то есть Европа, Украина и так далее, дураки. В этом смысле он приближал, безусловно, момент заключения сделки Трапута, важной составной частью которого, пусть не самой главной, было прекращение огня в Украине по линии фронта, что, на мой взгляд, полностью отвечало, и тем более отвечает сегодня интересам Украины. Но объективным интересам, не субъективным интересам тех или иных политических фигур, а именно объективным интересам Украины как страны, государства и народа. Но в какой-то момент Трамп недооценил то, насколько Путин застрял в украинской тематике, и насколько для него она приоритетна по отношению ко всему остальному, в том числе и к нормализации, его к повторной нормализации в глобальном пространстве.
Давай резко сменим тему. Похороны Старовойта, даже не самоубийство Старовойта, а именно похороны, на которые пришла просто вся российская элита, несколько вице-премьеров. И у нас вчера был Алексей Венедиктов, который сказал, что именно такое присутствие людей на похоронах, это он сравнил это с бунтом Пригожина. Сначала спросил это, сказал прямо это, бунт Пригожина второй, а потом все-таки поправился и сказал, что это демонстрация. Демонстрация неповиновения, демонстрация того, что вот ваши силовики нас задолбали, и в таких условиях мы работать не можем. Что ты скажешь просто обо всей истории с самоубийством Старовойта?
Про мятеж Пригожина Алексей Алексеевич преувеличил несколько, потому что это не самые большие герои собрались на этих похоронах. Просто, так сказать, как говорил профессор Воланд, люди как люди, и милосердие настучится в их сердца. А квартирный вопрос только испортил их. Разумеется, это дело не в бунте, а скорее в сопричастности случившемуся, в солидарности с покойным. Был ли покойный нравственным человеком, как говорил Остап Ибрагимович Бендербей про Паниковского. Нет, покойный не был нравственным человеком. Да простится мне, это еще, так сказать, 9 дней не прошло, но Старовойт все-таки фигура, на мой взгляд, классическая со знаком минус. То есть мне, безусловно, жалко тех, кто его любил, я приношу им глубокие соболезнования, но случившееся не делает Старовойта положительным героем современной истории. Хотя, безусловно, он винтик этой машины, и преувеличивать его негативное значение тоже не приходится. Он был типическим представителем одного из влиятельных кланов, клана Ротенбергов, и в этом качестве он и нес свое тяжелое бремя. И сам факт, что столь заметный представитель вполне конкретного клана должен был оказаться в тюрьме лет на 15, это, конечно, некое новое качество, новый этап развития современного российского тоталитаризма. Потому что когда человек является внеклановым, когда он просто как-то случайно затесался в путинскую властную машину, и нельзя точно сказать, кто его прикрывает, вот как, например, Алексей Валентинович Улюкаев, тогда да, с ним и прежде могли происходить всякие разные эксцессы такого порядка. Но когда клановая принадлежность человека ярко выражена, то редко так бывало, что с ним что-то происходило. Хотя происходило все равно. Да? Вспомним хотя бы 20-летней давности, в самые вегетарианские времена, историю Сергея Старчака, заместителя министра финансов, который, несмотря на все заступничество Алексея Леонидовича Кудрина, остававшегося и остающегося все эти годы близким не только соратником, но и другом Путина, да, все равно сидел. И ничего Кудрин с этим сделать не мог. Но становится понятно, что поскольку компромат есть на всех абсолютно, что коррупция была нормой жизни и остается в путинской РФ, а не отклонением, то есть как фича, а не баг, если я не путаю эти термины, да, то, в общем-то, на 15 лет может сесть любой, просто любой. И никакие былые заслуги уже не спасают. В принципе, это одна из важных составных, смысловых, прошу прощения, опор тоталитаризма в целом. Бояться должны все и перманентно. помним сталинские времена, да? Не должно быть никакой логики, за что тебя возьмут, а за что не возьмут. И какие заслуги избавляют тебя от рисков, а какие не избавляют. Никакие не избавляют, и взять тебя могут в любой момент. Просто потому, что если ты должен бояться, чтобы эта система была устойчивой. Это все поняли. И поняли, что самоубийство астероида – это просто новый шаг в развитии этой системы, в ее эволюции к такому абсолютно полноформатному тоталитаризму. Ну, и это, в общем, сказать, людей заставило выразить солидарность с погибшим. Я бы не сказал, что это была демонстрация как какого-то неповиновения. Нет, конечно, до неповиновения здесь далеко. Но с каждым же может случиться. Да? И тут дистанцироваться от этого не приходится. А вот Владимир Владимирович Путин свой венок отозвал. Сначала вроде венок поехал на кладбище, а потом сообщение о том, что венок поехал, были аннулированы. Я, кстати, не исключаю, что он поехал на самом деле. Вот. Последняя жертва этого катка. Просто потому, что когда машина тоталитаризма оформилась, она должна пожирать кого-нибудь с известной периодичностью и тематичностью.
Стесняюсь спросить, все-таки небезынтересный вопрос. Вот ему шили Курские укрепления. Там действительно много было наворовано, или это просто козел отпущения?
Ну, не наворовано быть не может, поскольку в этой системе экономики роза, если помнишь придуманный мною некогда термин распилы, откаты и заноса, вообще коррупционный мотив является главным при принятии тех или иных решений. И война в этом смысле ничего не изменила. Почему мне понравилось расследование в БК о неком человеке по имени Николай Колесов, о котором я ничего не знал до появления этого расследования, что огромные миллиарды может украсть совершенно не обязательно звезда первой величины. Да, это человек среднего звена, прекрасно, то есть мы видим масштабы хищений, сопоставимые с масштабом финансовых потоков, в том числе и в военное время. В этом смысле ничего не меняет.
Извини, можно я
Да.
сделаю маленькое замечание, потому что я тоже читала расследование про Колесова. Я совершенно ничего не знаю. Я готова вполне совершенно допускать, что там играют какие-то гигантские деньги. Но меня очень смутило, что в БК ничего подобного не доказало, потому что они, во-первых, сказали, что у Колесова есть вилла, которую, ну, он раньше была оформлена на предприятие, которое он приватизировал еще в 90-х годах. По-моему, это был завод «Иликон», в Казани. Да, завод «Иликон» в Казани. И это вообще, ну, как бы смешно, да, человеку шьют то, что он в 90-е годы приватизировал завод «Иликон», тут ни Путин, ни война, ни нынешняя коррупция ни при чем, это ельцинские истории. И, соответственно, когда начались санкции, он перевел это то ли на свою 4-летнюю дочку, то ли на что-то. А дальше нам рассказывают, что он сделал что те, насколько я понимаю, компании, которые раньше были государственные, и, по-моему, это холдинг «Вертолеты России», они стали каким-то образом частные. Я даже видела, что, оказывается, собирались размещать IPO, то есть, видимо, делать каким-то легальным способом менеджмент buyout. И вне зависимости того, как и почему это произошло, я понимаю, что это системное решение, которое даже не чемизовское, а, скорее всего, путинское. Пусть это будут частные компании, этот человек своей шкурой будет отвечать. То есть, если бы мне конкретно показали, как это оформлялось, я бы сказала, да, вот здесь вот коррупция, вот здесь вот продление по той цене и так далее, и так далее. Но поскольку нам просто сказали, что это было государственное, а стало частное, то у меня просто нет никаких.
Ну, а тем не
Ну,
менее.
просто расследователи не сделали свое дело, вместо этого они закричали: «А, он богатый, значит, вор».
Ну, все это время, тем не менее, господин Колесов, сейчас нет смысла углубляться, зависать в этом расследовании и застревать в нем, это отдельная песня. Он оставался, если я правильно понимаю, государственным чиновником. Ну, так сказать, поэтому как же он.
Нет, он предприниматель, который возглавляет, в том числе, возглавлял государственный холдинг, а потом этот холдинг явно по согласованию с Путиным и Чепизовым стал частный. Мы не знаем, на каких условиях это произошло, и поскольку мы не знаем, то мы не можем вынести своего вердикта о том, что, собственно, происходило.
Допустим, ну хотя
Кроме
там.
того, что понятно, что это было по согласованию с Путиным, и это системная политика, которая, с моей стороны, с точки... То есть я вот когда на это поняла, я поняла, почему в Путина хорошо функционирует оборонка. Потому что вместо того, чтобы делать старые государственные предприятия, с которых будет все тащить человек, который его номинально возглавляет, он это отдает в частные руки, и, соответственно, человек пашет на себя. Я могла бы с удовольствием посмотреть, например, если бы мне показали, что, знаете, вот Колесов руководя государственным предприятием, шпунтик покупает за 10 тысяч долларов у фирмы, которая принадлежит его внучатому, в него внучатой кошке. И если мне сказали, ну, смотрите, вот такая деталька стоит столько-то, а Колесов, руководя ставшей нынче частной фирмой, продает ее государству по цене в 10 раз больше, я бы сказала, вот это как бы коррупция, все, спасибо, ребята, вы мне доказали. Но мне просто ничего подобного не показывали.
Может быть, я не сказать, просто то, что те активы от Колесова, которые были показаны, на мой взгляд, никак не мог заработать человек с его официальными доходами. И какой-то большой приватизации его пока я не вижу. Все это, так сказать, принадлежит по-прежнему государству, кроме тех случаев, когда это касалось интересов вполне конкретных физических лиц, а не тренда на приватизацию его. Ну, да бог с ним. В общем, возвращаясь к делу Старовойта и Курских укреплений. Ну, безусловно, что-то было, определенная часть не могла не быть разворована. Те параметры, которые указаны в Уголовном кодексе по этому поводу, вполне четко определены, и деяния Старовойта наверняка под них попадают. И если уж было решено, что он виноват, то все, это, так сказать, мы же видим, что происходит с Тимуром Ивановым, например, который получил 13 лет бывшим заместителем министра обороны, это же столько же получат или примерно столько и другие заместители Сергея Кужугетовича Шойгу, который, безусловно, был в курсе большинства этих деяний, если не всех, а сам Сергей Кужугетович, ну, его не тронут, потому что он относится к очень узкому кругу неприкасаемых, и то этот круг неприкасаемых, сама логика тоталитаризма, насколько, как мы знаем из истории этого явления, на протяжении существования человечества диктует сокращение постепенно круга неприкасаемых до одного человека. Естественно, Путин далеко не Сталин, у них совершенно разные мотивации и психологические приоритеты, и он никогда не занимался кровавой ротацией своего окружения. За 25 лет его пребывания у власти это окружение очень мало изменилось. В том числе все люди, которые пользовались его большим доверием или имели статус неприкасаемых, независимо от этого доверия, сохранились или почти сохранились. Вот. Но, коль скоро уже ситуация выходит совершенно на новый уровень, то и это может измениться. И это, безусловно, не может не повышать уровень нервозности в правящей элите современной РФ, которая, собственно, эту нервозность и толкнула всех на похороны Старовойта, скорее, чем желание показать язык вождю.
У нас остается буквально 20 минут, и у нас еще очень много вопросов. Президент России Владимир Путин намерен продолжать военные действия в Украине, пока Запад не начнет взаимодействовать с Москвой с учетом его условий для мира. При этом Путин не будет брать в расчет слова американского президента Дональда Трампа о готовности ужесточить санкции против Москвы, и по мере продвижения российских войск территориальные требования Путина могут расшириться. Об этом во вторник, вот буквально свежая новость несколько минут назад, пишет агентство Reuters, ссылаясь на три источника, близкого к Кремлю. Ответ Путина
Этого они и не
Трампа.
скрывали, это же не новая концепция. Она стоит в том, что если вы не соглашаетесь признать РФ юрисдикцию над пятью ныне оккупированными регионами, то мы оккупируем еще два. То есть Харьковскую и Сумскую области будем требовать уже семи регионов. Но это все излагал Владимир Станиславович Мединский, тот самый историк из инвектив господина Рютте, абсолютно справедливых, на мой взгляд. Наконец нашелся человек, который может сказать что-то нелицеприятное об этих замечательных людях. Это же излагал, что мы можем воевать вечно, а вы не можете, поскольку Украина близка к полному истощению. Всех своих критических ресурсов, мобилизационный ресурс давно уже исчерпан. И поэтому, собственно, соглашайтесь на то, что есть, иначе будет хуже. То есть это в изложении Рейтера почти ничем не отличается от когда там полуторамесячной давности текста Мединского в Стамбуле. Поэтому ничего удивительного здесь нет.
Несколько коротких вопросов. Вот Старовойт попался. Что с Кехманом?
То же самое.
Отпустили, однако.
Ну, масштаб бедствия несколько. Во-первых, Кехман гораздо главнее Старовой. Это все-таки лицо близкое непосредственно к вождю и близкое еще с начала 90-х годов, когда неизвестно, что там под видом тропических фруктов возили через Санкт-Петербургский порт. Да, это
Так
старый.
вот у меня все время, я спрашиваю, потому что я все время спрашивала своих друзей ровно этот вопрос. Вы понимаете, вот известно, что в бананах, а Кехман специализировался на поставках бананов, банановая была империя, под это брали все кредиты, которые потом, как известно, не были, некоторые возвращены, в связи с чем Греф был очень недоволен и так далее, и так далее. Так вот, да, вместе с бананами очень часто приезжает из того же самого места кокаин. Ну, и одни мне заговорчески мигали, а другие говорили, ну, Юль, ты ничего не понимаешь. Ну, как бы бизнес Кехмана настолько большой, что, ну, как бы, там, люди, которые это делают, он мог не возражать, если кто-нибудь там, что называется, пигибэк, как это по-русски, ну, скочит на спинку. Но сам он этим не занимался.
Ну,
Но я просто вот на всякий случай напоминаю, что есть такая загогулина.
бизнес Кехмана стал большим впоследствии, но не тогда, в начале 90-х. Транзит наркотиков через Санкт-Петербургский порт так или иначе был важным вопросом бытия и сознания, который никак не мог обойти руководство, непосредственно курировавшее эти процессы. А поэтому, собственно, когда Кехман обанкротился в первый раз, когда это было там, в 2016-2017 годах, когда против него была настроена значительная часть околопутинской элиты, включая упомянутого Германа Грефа, и требовали крови и расправы над ним, он у Путина выхлопотал полное прощение и как бы в качестве компенсации начал заниматься театральной сферой. Ну, театральной сферой он интересовался давно, и давно уже приобрел Михайловский театр, в котором демонстративно проходили в Петербурге всякие мероприятия с участием лично Путина. Когда Путин приезжал встречаться с творческой интеллигенцией, в том числе нелояльной ему. Вот это, именно там, в Михайловском театре, была сакраментальная встреча Путина с Юрием Леонидовичем Шевчуком, на которой президент не узнал Шевчука. Да? И когда прозвучало это самое «Юра музыкант». Да? Все это происходило в Михайловском театре, тем самым подчеркивал, что Кехман – это свое родное. Даже не в Мариинском театре, где Гергиев тоже весьма близок к Путину, а все-таки в Михайловском. Потом, собственно, Кехман стал изображать себя большого культур-трегера и, так сказать, подгребать под себя театр. Новосибирский театр, как мы помним, который был отобран через уголовное дело, так сказать, тоже и через гонение на его бывшего директора и впоследствии тоже попавшего под раздачу режиссера Тимофея Кулябина.
Который посмел поставить Тангейзера в недостаточно, как это
Да.
там, высокоморальный.
Ну, «Тангейзер» был скорее поводом, чем причиной. Просто Кехман решил забрать этот театр себе. Это ведь логика этой системы тоже. Если что-то плохо лежит, это надо забрать. Вот как Струков и «Южурал золото». Ну, это же плохо лежит. Потому что кто такой Струков с точки зрения распределения обязанностей в путинском окружении? Никто. Он, конечно, миллиардер и заслуженный человек, но что он здесь делает на этом празднике жизни, объяснить уже в последние годы было невозможно. И о чем его предупреждали еще несколько лет назад, но он не внял этим предупреждениям, решив в полном соответствии с логикой индуктивиста, что если раньше все получалось, то и сейчас получится. Проскочим
А
прорыв.
что предупреждали, а почему Струков?
Ну, потому что еще несколько лет назад ему предлагали «Южурал золото» продать. Естественно, по цене несколько ниже рыночной, но не равной нулю, как сейчас. Он не внял этим
Кто?
Ну, кто-то, я сейчас не говорю, это я не скрываю, я просто не готов ответить на этот вопрос, не помню. Я просто знаю, что это было. Потом он продал какую-то долю Газпромбанку небольшую и решил, что этого достаточно. Этого оказалось недостаточно. Сейчас забрали за ноль. Поэтому здесь все, что плохо лежит, надо забрать. Все, что не принадлежит какому-то клану и не поделено между легитимными представителями путинского окружения, то или легитимными олигархами, даже оставшимися от 90-х годов, это неважно. То есть какой-нибудь Абрамович, Потанин, Дерипаска тоже абсолютно легитимны, и просто так у них ничего забрать нельзя. Они друг у друга могут пытаться что-нибудь отобрать, но не то, что просто кто-то может прийти с улицы и взять. А вот все, что плохо лежит, надо забирать. Поэтому и Кехман, естественно, это на уровне крайне мелком и низком по сравнению с огромными предприятиями ключевых отраслей экономики, он тоже там стал подгребать театры, которые оказались совершенно не при делах. Вот. Но, естественно, как всегда выяснилось в этой системе, что все меценатство является лишь поводом для дополнительного разворовывания государственных ресурсов. Что ты сказать, вот сейчас в интернете появилась вновь обошел мем, да, фотография Рокфеллера, который дарит 5-центовую монетку мальчику на свой собственный день рождения в 1923 году. Да, вот эта картинка очень хорошо отражает систему благотворительности и меценатства в путинской РФ, что ты вкладываешь там рубль собственной меценатской помощи, а за это бюджет тебе компенсирует 120 разными способами. И, собственно, Владимир Абрамович Кехман на этом и попался. Он же был банкротом долгое время, да, мы помним. У него не было никаких собственных доходов, и жил он за счет олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина официально. Карелин был его спонсором. При этом всех поражало, всех восхищало всегда, как этот полный банкрот на своем собственном бизнес-джете прилетал на какую-нибудь премьеру Венскую оперу и ехал там на Майбахе из этого джета в оперу и обратно. И все такое. Причем он даже не оставался ночевать, потому что зачем? Посмотрел оперу, улетел обратно. Вот. Это многих раздражало, но личные отношения с Путиным и история их отношений, видимо, были не неким, значит, страховочным поясом Шахида. Часто перестает работать. Да, конечно, Керхмана отпустили, потому что он все-таки слишком велик.
Страховочный пояс превращается в пояс Шахида
Да,
легким
совершенно верно.
движением руки.
Я, кстати, подумал, что китайский бренд «Пояс Путь» очень хорошо подходит как слоган пояса Шахида. Один пояс, один путь. Это несомненно так. В случае Шахида.
This is the way.
Вот. Но это показывает, что Путин не, так сказать, не будет больше заступаться за Керхмана, как, по крайней мере, так, как это было прежде, когда Керхману сходило с рук абсолютно все. Да? Значит, это тоже новое качество системы. Вождь устал от некоторых старых обязательств. И, так сказать, не хочет, чтобы его беспокоили лишний раз. И поэтому нервозность и уровень риска в этой системе бесспорно нарастают. Люди, которые еще вчера могли спать абсолютно спокойно, сегодня спать спокойно уже не могут. Это абсолютно соответствует логике тоталитаризма, прошу прощения, что повторюсь. То есть ничего удивительного в этом нет. Но люди же свойственно себя заговаривать и утверждать самим себе, что никакого тоталитаризма нет. Это показалось. И тоталитаризм это у них там где-то было 100 лет назад. У нас его нет никакого. У нас по-прежнему московские рестораны переполнены, а значит, режим остается вегетарианским, и с кем-то случится, но уж точно не с таким офигительным мной. Ну, точно так же рассуждали и многие коммунистические бонзы и близкие к ним деятели культуры в первой половине 30-х годов 20-го века. Как говорил Исаак Бабель, есть только две вещи, которые точно со мной не случатся. Первое, я не забеременею. Второе, меня не арестуют, потому что он дружил с Ежовым. Ну, чем дело кончилось, мы знаем.
Кстати, должна сказать по поводу пути, что одно из древних самоназваний христиан, которых тогда еще не были христиане, были как раз следующие пути. Ну, слово «путь» оно такое вообще семантическое, нагруженное, но это так. Суд в Москве заочно приговорил Бориса Акунина к 14 годам колонии. Зачем?
Чтобы показать, что ну, вообще весь тренд вот с объявлением иноагентов и так далее, это полное исключение человека из какой бы то ни было российской жизни. То есть надо понимать, что этот человек не имеет права, он не должен иметь ничего общего с Россией. Да, он не должен заниматься никакой активностью в России, не может быть никак не связан ни экономически, ни духовно, ни каким-то ни было образом. И с точки зрения репрессивной системы маленькие сроки никого не убеждают. Если кому-то дать 5 лет, это никого не напугает. А здесь надо показать, что все серьезно. Да, конечно, дотянуться до Акунина нельзя, поскольку он далек от российской правоохранительной системы. Но всякий человек, который относится без должного одобрения к спецоперации Z и не считает Владимира Владимировича Путина лучшим, что случилось с Россией за всю ее историю, отныне, с момента, когда просвещенная некогда автократия, какой она многим представлялась, конвертировалась в полноформатный тоталитаризм. Он должен быть исключен полностью из российских пространств, каких бы то ни было. И размениваться на мелочи смысла нет. Ну что, 5 лет давать Акунину? Так это же все посмеются над этим, скажут, вегетарианский приговор. Нет, нужно показать, что все, так сказать, все жестко максимально. Чтобы человек нет-нет, да и ужаснулся даже в ситуации, когда, казалось бы, физически его в данный момент это не касается. Он просто должен понимать, что его ничего больше не может связывать с Родиной. Родина его выплюнула, и, так сказать, он не должен приближаться к ней ни в каких смыслах.
Понимаешь, все-таки просто Акунин настолько замечательный писатель, и настолько это бессмысленно, просто даже с точки зрения, ну, как бы вот это он периодически же и совершенно справедливо жалуется российское правительство, что вот в Украине отменяют российскую культуру, там что-то Булгакова снесли, где-то тут Пушкина снесли. Но, ребят, вы вот сейчас сами Акунина сносите, а кто... Кого, собственно, читают-то
Ну,
Россия?
во-первых, ну, это и является компроматом с точки зрения системы на Акунина. А потому что фрики и маргиналы не так важны. Они никогда не были с Кремлем. А Акунин был важным системным игроком с точки зрения Кремля. Правильно? Он издавался огромными тиражами. По нему снимались популярные фильмы, которые везде показывались. То есть, ну, он был частью этой системного механизма генерации доходов. Именно поэтому он должен пострадать вдвойне.
Так вот, у меня как раз есть ощущение, что вот в Кремле воспринимают Аконина как человека. Слушай, ну вот не то чтобы где-то ты там был сбоку, условно какой-то Пелевин, хотя с Пелевиным, слава богу, ничего не происходит, но прямо вот у тебя же было столько бабла, у тебя же было столько денег, у тебя по тебе фильмы снимали, и ты так нехорошо себя повел.
Конечно, потому что он был своим, да? Ведь, опять же,
Он
вся...
своим не был, но...
Нет, с точки зрения системы, да, до определенного момента он был своим. Как, ну, просто тогда не было такого жесткого разграничения, и степень допуска к своим была гораздо шире. Ну как, это были люди, которые сидели на одних и тех же тусовках. Да? Может, не сидели, а стояли, но это не важно. Да, значит, это был один и тот же круг общения. Ну, там, Кирилл Семенович Серебренников ставил спектакль по Владиславу Юрьевичу Суркову. Он был-то своим, конечно. Да? И чем больше своим ты был, тем больше, ведь система искренне считает, что всеми заработанными деньгами люди в РФ обязаны ей. В РФ же нет налогоплательщиков. Вернее, они есть, но это государственные же конторы или около государственные, типа «Газпрома» и «Роснефти». Да? А человек не является налогоплательщиком, он потребитель-паразит. Это культивируется в нашем сознании веками, но особенно в последние десятилетия, что поскольку там, где нет налогоплательщика, там нет и гражданского чувства и ощущения, что я имею право контролировать власть. Я же не плачу налог, это власть мне что-то дает. Поэтому если кто-то что-то заработал или стяжал, или стал богатым и знаменитым, то, скорее всего, и благодаря власти. Хотя бы благодаря тому, что власть не мешала этому. А могла бы и помешать. Мог бы и бритвой полоснуть по известному анекдоту про Владимира Ильича Ленина. Да, поэтому чем более успешным был человек в вегетарианские времена этой системы, тем хуже ему должно прийти сейчас. Потому что с точки зрения системы он ей обязан, а не ценит и не благодарит.
Вот то, что происходит с Акуниным, для меня это трагедия. То есть все-таки 14 лет. Мы понимаем, что хотя Акунин не в России, но это тяжелейшим образом скажется на, ну, там, на возможности распространения его книг в России и так далее, и так далее. Но тут,
О чем
конечно,
я и говорю,
правильно.
извини, что я перебиваю, так
Да.
именно вся цель этих усилий сделать так, чтобы такие люди не имели никакого отношения к России больше. Чтобы просто не даже мизинец их не стоял на российской почве.
Да, и там, условно говоря, продавать за деньги эти книги в России станет невозможно, что, конечно, очень больно ударит по Григорию Шаловичу, потому что все-таки западный рынок, ну, для российского писателя такого масштаба это все равно другой рынок. Но одновременно я вижу, что вот это трагедия, а другая вещь это комедия. Это, конечно, попытка отмены Гергиева на Западе. И сначала, значит, там вписалась Катя Марголес, потом сейчас просто очень сильно вписывается ФБК, просто везде публикуют колонки, требования, выступления. Как ты к этому относишься?
Ну, психотипически, не политически, не как-то еще. Люди бывают настроены на деструкцию и наоборот, на помощь людям. Ну, просто есть люди, которые важнейшая задача которых внутренняя, это кому-нибудь что-нибудь испортить. А при этом среди таких людей есть огромное количество достойных и вносящих огромный вклад в развитие человечества. И вот всякие вот среди силовиков таких людей, безусловно, много, просто потому что у них задача такая по жизни. Да? Они же должны что-нибудь кому-нибудь испортить. Да? Есть люди, напротив, которые хотят людям помогать. Являются по психотипическому приоритету, по базовой парадигме помощниками человека или защитниками человека. Вообще считаю, что это можно сделать отдельной специальностью, human protector. Потому что давнее утверждение, что хороший человек не профессия, мне представляется неверным. Можно платить человеку только за то, что он хороший, потому что это в целом значительно улучшает большое количество хороших людей, улучшает качество среды, в которой живут все люди. И хорошие, и не очень. Поэтому я бы никогда не стал воевать с Валерием Бесалычем Гергиевым, разумеется. Вот, так сказать, пусть он играет там, где хочет и так далее. Кроме того, сам санкционный режим, я к нему относился всегда с достаточным сочувствием, потому что очень много людей заявили, что они не имеют никакого отношения к Путину, когда увидели себя в санкционных списках, а имели, и утверждали ровно обратное. И вообще, в 2022 году было не модно иметь ничего общего, было модно иметь ничего общего с Путиным, но в 2025 году снова, когда выяснилось, что Путин побеждает в Украине, особенно вот в весенние месяцы, когда пакт с Трампом нависал, и казалось, что вся путинская РФ и ее элита будут нормализованы на Западе в общем порядке, да, снова стало модно дружить с с Путиным, и все рассуждения 22-го года о том, как кто против войны, забылись почему-то для очень значительной части этой элиты. Но я вместе я считаю, что санкционный механизм Запада не был проработан, потому что он должен был базироваться на строгих прозрачных критериях, закрепленных законодательно. Поскольку этого не случилось, не было ни строгих прозрачных критериев санкций, ни тем более их законодательного закрепления, что и привело, кстати, к тому, что некоторые весьма близкие к Путину люди вышли из-под санкций в судебном порядке, и упрекнуть здесь некого и не за что. Если нет прозрачных критериев и законодательства, то почему бы суду не принять решение в пользу людей, признав их безвинно пострадавшими, умученными от западной бюрократии, не озаботившись правильным оформлением своих интенций? Ну, то, так сказать, ну как, если Гергиев не находится под санкциями, он имеет право выступать где угодно. Здесь уж, так сказать, и если есть важная европейская ценность, которую я готов отстаивать как житель Европы, и я всю жизнь думал, что Россия является Европой, поэтому можно быть европейцем, находясь в России. Сейчас я так, естественно, не считаю. Но временно, как минимум, это невозможно. Но важнейшая европейская ценность состоит все-таки в соблюдении формальностей. В том, что, так сказать, эти формальности, с формальной точки зрения, Гергиев имеет полное право выступать. Не так ли? Он не совершал никаких преступлений, он не приговорен ни к чему, никому судом. И независимо от того, как я отношусь к политической роли этого замечательного человека, а лично я отношусь к ней скорее негативно. Вот, ну что, ну хорошо, я отношусь негативно, а кто-то другой позитивно. В общем, никаких формальных оснований мешать Гергиеву выступать я не вижу.
А я тебе больше скажу, я тоже отрицательно отношусь к политической роли Гергиева, но котлеты отдельно, мухи отдельно. Мне кажется, что ФБК сейчас торгует ресурсом под названием для европейской бюрократии. Ребят, мы можем вам легитимизировать отмену русских. Вот мы можем за вас, играя роль российского гражданского общества, но вам как-то неудобно, а мы сами скажем, что этих негодяев того, другого и третьего надо отменить. И мне кажется, что вот если отменят этот концерт Гергиева, то, ну, потом, я не знаю, придут банки, закроют всем русским счета.
Ну, это ж тренд не новый, но.
Я, конечно, несколько преувеличиваю, но я имею в виду, что тогда ФБК, почувствовав вкус, даже не то, да, сейчас я неправильно выразилась, ФБК, почувствовав вкус крови, не остановится, и после этого будет вонзать свои зубы, там, условно говоря, в любого российского бизнесмена, живущего на Западе, со словами: «Хочешь, чтобы с тобой как Гергиев?» Мне кажется, это вообще-то может быть бизнес-проект.
Ну, конечно, всякое
А опять же, извини, а бюрократии будет, у бюрократии европейской будет своя выгода, потому что вот смотрите, тут российский активист, российское гражданское общество тметуют отмены этих, как бы вот.
мне кажется, уже многими признано. Я сейчас не собираюсь анализировать роли ФБК отдельно, поскольку, как я тебе докладывал еще в прошлом году, я не хочу ввязываться в разборки, затрагивающие российскую оппозицию. Я с ней никак не соприкасаюсь, не принадлежу к ней, но ухудшать ее и без того плачевное положение я не собираюсь своими действиями или словами. Пусть с этим
Ну,
за...
она сама не
Да,
ухудшала, понимаешь,
она
вот в чем дело.
справляется прекрасно сама, нет, зачем в этом участвовать. Вот, но тут точно не хочу. Но с точки зрения канцелирования русских, отмены русских, ну, мне кажется, уже многими признано, что если Европа собирается готовиться к войне с кровавым режимом Владимира Ивановича Путина, то он должен быть всячески заинтересован в оттоке как людей, так и капиталов из путинской РФ, а не наоборот. Минувшие 3 года нам демонстрировали ровно обратное, и тем самым Европа выстрелила себе, если не в ногу, то в запястье. Ну, мне не пришли, пора пересмотреть этот подход.
30 секунд. Павел Эпштейна тут тебя спрашивают, как ты к ним относишься, есть они или нет?
Многие, включая его адвоката Алана Дершовица и самого Трампа, многократно утверждали, что они есть. Но независимо от того, есть они или нет, вокруг них, безусловно, будет раскол MAGA-движения, в котором уже очень четко оформился критический по отношению к Трампу полюс в составе Такера Карлсона и Стивена Беннона. И, как мы увидели, как я давно подозревал, но сейчас это уже доказано в публичном пространстве, этот полюс будет во многом эксплуатировать антисемитские настроения. Потому что Такер Карлсон уже официально объявил Джеффри Эпштейна агентом израильской разведки, который
Зоя,
который специально вовлек большое количество американских элитариев в свои педофильские сети, чтобы создать на них жуткий компромат, а потом шантажировать и заставить их работать на евреев. Это сказано Такером Карлсоном, и видно, куда дальше будет двигаться этот поезд.
Юлия Латынина, Станислав Белковский.
Всем
До
доброй
новой
эпохи
эпохи!
и до скорой встречи в нашем эфире. Ура!
Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Приходите, ну, в какое-то достаточно близкое время. Я не забыла про свое обещание Моисея. Но если... Правда, я думаю, что у нас просто на этой неделе много эфиров, и все-таки мы перенесем на следующую неделю. Но будет вам обязательно, господа Моисей, в какое-то достаточно близкое время, потому что, как я уже сказала, я заканчиваю поезд. Молодец, Кот.